фонду «Музыкальный Олимп» исполняется 25 лет, но празднование такой даты значимое вы перенесли на следующий год. Почему?
Ну, потому что у нас фестиваль, знаете, такой весенний, яркий, молодежный и итоговый, потому что на нашем фестивале, который, в общем, такой титль, унтертитль, как по-немецки говорится, имеет парад победителей, это, в общем-то, обзор такой прошедшего года, какие конкурсы были и какие лауреаты победили на этих конкурсах. Мы этих молодых музыкантов как раз представляем на этом фестивале «Музыкальный Олимп». Конечно, это каждый год итоговая оценка, знаете, парад победителей, по-другому не скажешь. В этом году в связи с пандемией и многие конкурсы тоже переносятся. Поэтому, ну, вот так получилось. Переносить его на осень не хочется, потому что тогда близко следующий фестиваль получится. Поэтому я считаю логично, что будет через год. Ну, будет немножко побольше концертов, немножко побольше молодых музыкантов. Тоже хорошо. Вы знаете, я вообще не отношусь так вот трепетно к этой дате 25-26. Ну, привыкли вот это отмечать. А на самом деле мне важен каждый год и каждый миг. И я считаю, что все эти такие даты очень условные. Но, конечно, это вещи. Можно результат обобщить, результат. Поэтому так случилось в мире, что практически никто не может вовремя провести фестиваль. И если кто-то и проводит этим летом, будет проводить, как, скажем, Зальцбург, это будет такая усеченная форма, которая не будет являться лицом фестиваля, который все знают, которому привыкли, которого желают. Потому что, прежде всего, это оперные постановки, это продукции такие настоящие, замечательные. Поэтому мы приняли решение просто перенести на год. Надеемся, что получится.
Для вас, как для музыкального менеджера, насколько вот эта вся ситуация была неожиданной и травматичной?
Вы знаете, я так считаю, что в каждой ситуации есть положительные и отрицательные стороны. И, в общем, конечно, выявила, прежде всего, слабость и незащищенность именно финансовую молодых артистов и люди, которые, по сути, живут на концерты, на плановых концертах за год, и которые не имеют места работать постоянно в оркестре или в театре. Это, конечно, ударило по вот таким, можем сказать, свободным художникам, свободным музыкантам. У нас есть такое определение, правильно? Вот, прежде всего, люди, которые делают свои сольные карьеры. Вот, это, конечно, думаю, что надо будет впоследствии подумать о таких людях, если вот мы хотим иметь такой контингент свободных художников, свободных музыкантов, поэтов, критиков, я не знаю, то надо подумать, как их, в общем-то, защитить от подобных ситуаций, потому что, насколько я понимаю, только Германия пока что выступила достаточно ярко и качественно в том плане, что они просто поддержали деньгами таких людей.
Ну и Франция тоже, они отменили авиньонские фестивали, там и другие фестивали, но они сказали, что они артистов поддержат финансово. На год они все это отменили, перенесли.
Понимаете, даже просто люди молодые, особенно молодые, я не говорю о звездах, у них всегда какой-то жирок и запас есть, и то, что сейчас там развивается вот этот скандал вокруг звезд, это, честно говоря, для меня печально и смешно, потому что избаловали мы их, скажем так.
Вы имеете в виду какой скандал?
Которые, скажем, там звезды пишут, что вот у них гонорары, как же, что же столько-то концертов было впереди, что теперь делать, и вот заканчиваются запасы, знаете, ну, как бы, смешно, потому что, в общем, я считаю, что, во-первых, градация звезд для меня очень, знаете, такая условная тоже, потому что звезда или тот человек, который этого, вот, условно говоря, желает, заслуживает и обладает, скажем, этим званием, которое очень тоже призрачно, понимаете, и нужно каждым концертом это доказывать. А это не всегда так получается, у очень многих уже нет. Поэтому здесь я считаю, что это очень такое призрачное для меня определение. Потом, то, что, знаете, опять же, негативные и позитивные стороны имеет, это онлайн. Для меня концерты онлайн, спектакли онлайн. Поначалу, да, можно на этом какой-то момент прожить, кто нуждается в такой духовной пище и не имеет возможности все спектакли со всех театров мира посмотреть, тоже понятно. Но, в принципе, большая опасность есть, потому что это девальвация.
Но это очень быстро приелось, по-моему. Все сначала были в восторге, а потом поняли, что живой звук и живое исполнение – это все-таки живое исполнение.
Концерт – это, прежде всего, акустическое событие. Это первое вообще. Почему вы туда идете? Потому что мурашки по коже у вас могут пройти только вот в этом зале, когда вот эта энергетика, вот именно контакта публики с исполнителем, она живая. То есть для этого понимания зрителя и музыканта на сцене – это очень важно. Потом, конечно, знаете, все это такое становится в ракурсе, там, скажем, телеэкрана или просто экрана таким плоским. Плоским и очень доступным. Понимаете, то есть вы в любое время, когда вам удобно, в пижаме, условно говоря, можете включить. Хорошо, когда это какой-то сериал. Он, в принципе, не претендует на какое-то произведение искусства, на статус такой. Он, собственно, для этого и создается сериал, чтобы его можно там условно было в ванне посмотреть, там, на кухне пока что-то делаешь, да? Но мне совершенно не хочется, чтобы спектакль и театральный, и оперный, я имею в виду театрально-драматический, и тем более концерт, где, скажем, нет вот этого такого эффекта. Что такое концерт? Это либо один, либо несколько исполнителей просто сидят на сцене, и они вас ничем не развлекают. Или оркестр, который сидит, ну, условно говоря, половина людей справа профилем, половина слева тоже профилем, а посередине человек, который к вам просто спиной.
Ну, вы не зачем же приходите в концертный зал?
Да, да, понимаете, вы же не на это посмотреть приходите. Значит, этот визуальный ряд вам практически, но он вас гипнотизирует. Я вспоминаю при этом состояние полной такой завороженности, просто гипноза, когда был Мравинский. Мравинский стоял, вот эта такая удивительно стройная фигура, и просто стоял спиной, и зал боялся пошелохнуться. Понимаете, такая была атмосфера магнетическая. Состояние даже, которое вот трудно описать, понимаете. И люди, они подавались вперед из кресла, они не могли развалять, слушать. Потому что это требовало от них какой-то тоже отдачи. Но они уходили не опустошенные после таких концертов, а окрыленные. И в этом, как мне кажется, абсолютное. Вот тогда я понимаю, что передо мной гений, который дает, он себя отдает, и он служит музыке. Да, вот это очень важный момент. Потому что вот эти тоже онлайн, условно говоря, трансляции, буквально каждый второй, тоже показали, что ради чего человек на сцене. Потешить самолюбие, показать, что я герой, или такой вот, ну, парад эгоцентризма, или все-таки это какое-то служение. Музыка — это то искусство, которое, ну, как в храме, нужно служить.
Солист может заниматься, и любой музыкант может заниматься самостоятельно дома. Ну, например, музыканты оркестра, как они сами будут репетировать и сами будут играть? Они же, когда вот выйдут после этого карантина, им же нужно будет достаточно много времени, чтобы отрепетировать, сыграться и по-новому.
Ну, я думаю, что если, знаете что, Леночка, если профессиональные музыканты, то, ну, как после отпуска длинного, как после каникул, в принципе, таких там летних больших. Я здесь не вижу, я здесь, условно говоря, если люди профессиональные, то они быстро восстановятся, тем более, если они, в общем, у них хватало дисциплины, каждый день поддерживать себя в форме. Это же тоже важно еще. Дисциплина важна, такая внутренняя, внешняя тоже. Мне другое беспокоит. Беспокоит меня вот именно такой психологический, эмоциональный вот этот градус, который явно снижен. Потому что люди растеряны, они не знают, что будет дальше. Тот страх, который гонится по всему миру вообще, и вторая, и третья волна, и пятая, и десятая, и год, и два, и три, и пять. То есть, условно говоря, какая-то такая паника, что возврата такой привычной, скажем, жизни, которая, может быть, и не была идеальной, к ней, может быть, какие-то коррективы нужны, безусловно, у каждого свои, они... Но и скорость, может быть, нужно попридержать, больше такого, оставить время на послевкусие, как после глотка вина, который вот надо прочувствовать его, а не просто глотать все, правильно? Мне кажется, с позитивной стороны этой всей ситуации, я вижу в этом, чтобы вернуть вот это ощущение вкуса, послевкусия, понимания, эхо от звука, на который у нас не оставалось времени уже практически ни у кого.
Когда вы разговаривали с Василием Петренко, вы там говорили как раз очень интересную вещь о салонной.
Да, вот, ну, мне кажется, что, условно говоря, если бы меня спросили, вот как вы спрашиваете, собственно, в каком направлении развитие может пойти, то я вот сегодня говорю, сегодня лето, это open air и это салоны. Салоны, где, условно говоря, меньшее количество людей. Это может быть, это повезло жанру камерной музыки, совместного музицирования, если мы говорим о классической музыке. Безусловно, будут какие-то эксперименты тоже, может быть, какие-то там театрализованные музыкальные. Салон для меня это вообще, так сказать, хорошо забытое старое, да, новое хорошо забытое старое. Потому что сколько прекрасной музыки вообще рождалось при дворах, при прекрасных домах, где исполнение было впервые, скажем так, да?
Собственно, камерная музыка – это оттуда.
Скажем, все концерты Листа, Шумана, Шопена, Моцарт. Если это была не духовная музыка, которая исполнялась в церкви, то это была светская музыка, которая, в общем, еще не была готова выйти в огромные залы, которые сейчас строятся, 2-3 тысячи человек. То, мне кажется, что имеет шанс эта музыка на такое обновление. Обновление в смысле тоже отношения к этому, понимаете? Потому что как мы не говорим про то, что, скажем, про последующие, там, если на предыдущие 20-30 лет, то вот такой выход, буквально рывок на стадионы буквально классического, три тенора делали такой взрыв.
Да.
И дальше все кинулись на эти стадионы, и, в общем, мы заполняемость, и хорошо, и помфри, и попкорн, и прекрасно. Но что-то при этом ведь потерялось.
А с другой стороны, появились и популярные джазовые исполнители. Помните, вы привозили, по-моему, Дайану Кролл?
Да, Дайану я привозила дважды.
Да, которая была в Большом зале консерватории в Москве, выступала.
Да, совершенно.
И тот же Бобби Макферрин и трио Жака Лусье, которые выступали на классической сцене, где мы привыкли видеть классические симфонические коллективы. То есть обратное движение, оно тоже есть.
Вы знаете, дело в том, что если говорить об этом, просто у нас в России, я могу сказать, что эти залы были обычно закрыты для такого рода концертов. А Карнеги-холл, они всегда были открыты для джаза. Всегда, просто с основания, ну, как только вот джаз появился, как вот такой, условно говоря, как soft power, то, в принципе, 50-е, 60-е, 70-е годы джаз повсю гулял на сцене Карнеги-холл. Ну, во-первых, у нас джаз долго не признавали как музыку. А вот. Ну, а на самом деле и трио Жак Лусье, это была и Берлинская филармония, и Музикферайн, и Концертхаус Вена. Это у нас был такой табу. Поскольку вот из-за перестройки, я помню, когда еще было совсем веселое время, когда я приводила Локотош, есть такой вот потрясающий совершенно...
Скрипач.
И я помню, когда я пришла в Большой зал филармонии в Петербурге, сказала, что вот, вы знаете, мы хотим цыганку. Ну, говорит, вы вообще, типа того, что вы с вами совсем с ума сошли, мне тогдашний директор сказал, говорит, ну вы, говорит, вообще, Ирина, вы совсем с ума сошли. Цыган на сцене филармонии. Я помню, я тогда так обалдела. Причем вы не представляете, каким он на меня вот наскоком это прозвучало. И я помню, я растерялась, потому что я давно уже жила на Западе. Мне казалось, это вообще просто, ну как такое вообще может в голову прийти цыган на сцене филармонии. Я только сказала, знаете, говорю, они все будут во фраках. Я даже не знала, что ему вообще сказать. Но человек просто не понимает музыки, не знает. И вообще не понимает, кто из кто.
Что он играл с Минухиным на минуточку.
Да, с Грапелли, с Минухиным и так далее. То есть это его вообще никак не волновало. Он даже не знал. Для него важно было цыган на сцене филармонии. Все. Я не забуду никогда. Но, опять же, это тот жанр, который, скажем, на Западе в любой филармонии. Это был абсолютно доступный концерт. И в том же Карнеги-холл. Я ориентируюсь, мне всегда хотелось Россию вынуть из такой вот этой костной системы, да, вот такого сугубого, то есть прекрасный зал, то это только для классики. Нет, такой большой зал филармонии, как в Петербурге, это понятно, что зал Мравинского прежде всего, да, такой. Но там прекрасно смотрится и Курентизм Капачинская, и Локотош там смотрелся совершенно замечательно. Просто публика на эти концерты, она приходит чуть-чуть другая. То есть она, скажем, вот это не та же публика, которая придет там, скажем, на седьмую симфонию Шостаковича. Может быть и та же, но придет еще чуть другая. Я говорю, что вот такие концерты, они немножко тоже открывают такие залы, может быть, для другой публики тоже, которая знает, скажем, вот больше такой жанр.
Вы выросли в музыкальной семье и окружала, в общем, наверное, классическая музыка в большей степени, правильно? Потому что папа играл в оркестре Мравинского.
Да, ну, вы знаете, папа был очень продвинутый, потому что я думаю, что папа один из первых, кто привез в Россию пластинки «Битлз», потом рок-опера «Jesus Superstar». У нас дома это все слушалось. Прям вот я помню, это было середина 70-х, и папа как раз вот это очень... Он даже для своего ансамбля виолончелистов делал переложение, и тогда это было очень смелым поступком. И «Yesterday», я помню, что они играли прям целым ансамблем. Ну, представляете, это середина 70-х, в общем-то, там...
Ну да.
Да. Поэтому я вот тут не могу. У нас всегда в семье очень любили и Фицджеральд, и Армстронг. Папа обожал Миллера, «Серенаду солнечной долины». Могу сказать, что open mind был абсолютный. Поэтому так, чтобы у нас только Вивальди, Боккерини и Шостаковича, такого не было, по счастью.
Когда вы оставили музыкальную карьеру и решили заняться музыкальным менеджментом, что самое сложное было для вас?
Вы знаете что, вот я думаю, что у меня характер, наверное, такой. Мне казалось так просто, потому что я сама, когда играла, я, в общем, не специально же ушла туда, я просто сломала палец, поэтому не могла продолжать свою концертную деятельность, поэтому, собственно, это из-за травмы произошло. И я была буквально 2-3 года назад, нет, может быть, чуть больше, 5 лет назад, я выиграла как раз пару конкурсов, и для меня было это очень понятно, что нужно молодому артисту. Поэтому, собственно, и возник вот этот фестиваль «Музыкальный Олимп», который позволяет людям одной и той же генерации, ну, разных инструментов, в том числе и дирижеров, и вокалистов, знакомиться друг с другом. Вы не представляете, сколько прекрасных отношений, в том числе и дружеских, и творческих, возникли именно на фестивале «Музыкальный Олимп». когда люди просто... Ну, потому что тот, кто выиграл конкурс на виолончели в АРД, не может в сентябре месяце, скажем, да, не может знать прекрасную певицу, которая, скажем, в марте выиграла конкурс «Мария Каллас». И они не могут познакомиться с пианистом, который, скажем, выиграл «Королеву Елизавету» в июне, правильно? Им нигде не встретятся. А тут они так встречаются на фестивале, и мне показалось, это очень такая задорная, хорошая, ясная идея, такая, знаете, непридуманная ничего. У нее есть концепт, у фестиваля есть концепт, условно говоря, такие показательные выступления вот этих замечательных победителей. Причем, знаете, тоже для меня было важно, поскольку все-таки вот это музыкальное прошлое неистребимо, и зная вот эту конкурсную мясорубку очень хорошо, и сама в ней не раз поучаствующая, я прекрасно понимала, что первая премия – это не всегда то, что мне нравится. Это просто очень готовый продукт. Очень хороший пример. И Андре Шиф, и Люка де Барк.
Да. Я как раз его видела, это... когда я в прошлом году была у Рены Шишевской. Да. И его там встретила.
Это прекрасный пример. Это и тот, и другой, они завоевали четвертое место. Поэтому у меня такое, знаете, иногда, когда, скажем, я в попечительском совете конкурса Гезанда в Цюрихе, я не всегда беру первого, потому что я понимаю, как он получился, этот первый. К нему просто меньше замечаний. А очень часто индивидуальность, она такая шероховатая. Поэтому у нас разные. Есть, безусловно, абсолютные победители. Боже мой, это прекрасно. А есть такие, которые, знаете, с потенциалом. Потому что иногда там такое сидит. И просто вот этими конкурсными рамками сужается. Но очень важно здесь, конечно, рассмотреть.
Ну вот я знаю, что вы и очень много занимались именно детскими конкурсами, детскими проектами. Вопрос, который меня всегда волнует, я это его задаю многим музыкантам, и в том числе Рене Шерешевской задавала, потому что музыканты, когда появляются совсем юные, а это такой восторг, и они так играют, а потом что-то вот происходит, когда музыкант становится старше, он что-то утрачивает, какую-то свежесть эмоций, я не знаю что. На ваш взгляд, каким образом это можно сохранить, ваш сторонний и внутренний взгляд на это?
Да, вы знаете, это очень такая тема тревожная, на самом деле. С одной стороны, она, знаете, окрыляет, боже мой, какие талантливые дети. А второе, это, конечно, то, что сразу возникает, как используют взрослые этот талант, прежде всего взрослые. Потому что ребенок, он остается ребенок, если он феноменально одарен и любит музыку, он просто будет развиваться. Но это же взрослые, которые начинают использовать талант ребенка и, условно говоря, питаться этим, да, продавать это. Поэтому здесь, прежде всего, это умные родители, умный педагог. Вот это, ну, два условия, при котором может это чудо дальше вырасти, сохраниться. Без этого ничего не получается. Я не встречала никаких. Но даже посмотрите того же Женя Кисина. Женя Кисин, он же до сих пор, его педагог, она с ним. И для меня это очень важно. Это не то, что это какая-то особая благодарность. Нет, это вот тот настрой, тот коммерсон. Ну вот ему так просто повезло, что этот человек может быть. Или там коучи певцов, которые практически постоянные. Везет тем, у кого постоянные. Знаете что, вот я когда брала сейчас интервью у некоторых певиц, скажем, Асми Григорян, мама. Мама, которая камертон. Илина Гаранча, мама Анита Гаранча. Аида Гарифуллина, мама гениальная. Соня Йончева, мама. Понимаете, вот кто состоялся, эти женщины, им просто повезло. Во-первых, у них нет вот этого комплекса, мама сказала, что же я послушная девочка. Вот этого комплекса уже нет, слава тебе, Господи, понимаете, потому что мама говорит в данном случае, ну, умные вещи. Поэтому вот я сейчас назвала четыре имени, вот просто первое, что выскочило. Криста Людвиг, мама. Понимаете, это почему я говорю здесь вообще в одном, вот я привела к примеру, потому что здесь в одном, просто в одном лице совпал и педагог, и родитель, который почувствовал, больше того, скажем, вот у Криста Людвиг, у нее мама, она не совсем считала, как певица, война была, там еще много чего. Понятно, что она какие-то свои амбиции, но они настолько подошли, потому что у мамы был тот же голос, те же роли. Поэтому здесь я сразу говорю, что условие одно – умный родитель и умный педагог. Если этого нет, если где-то начинается метание, опять же, доверие, скажем, если у родителей доверие к педагогу, или хочет там лучше, дальше больше. Понимаете, это очень показательно. А когда мы говорим, вот этот мальчик, вот эта девочка, или там, ну, мама Репина, которая не педагог и вообще не музыкант, но они поверили Бруну, который взял полностью ответственность, понимаете? А если бы этот мальчик расплескался? Здесь момент очень. Я очень люблю этот конкурс «Щелкунчик». Я помогаю всем, чем могу, и дальше этим детям, там, и инструментами, и мастер-классами, и так далее. Но я вижу, там есть лауреатов, которые выходят потрясающе одаренные, но они просто их начинают полоскать. Очень жалко. Но здесь никто не поможет со стороны, потому что это, в общем-то, это счастье, если с тобой рядом просто близкий человек. И я думаю, что дети вот в этой фазе как раз, ну, условно сказать, там, с 8 там, до 16, там, до 18, им как раз нужно вот это самое, потому что это их рост, это их репертуар, это их характер. Там закладывается все.
Когда папа музыкант, к тому же известный музыкант в городе, когда вы тоже в этой сфере себя пытаетесь реализовать, то немножко давлеет авторитет родителя. Было это у вас или нет?
Безусловно, у меня было. Во-первых, у меня, знаете, папа такой беспощадный был. В хорошем смысле этого слова. Это потом уже ценишь, когда ты понимаешь, что все поставлено на качество и честность. То, что касается моего папы, то есть у меня такая бескомпромиссность и тоже беспощадность где-то, может быть, какая даже отсутствие какой-то дипломатии, но в моем случае оно больше присутствует, чем у папы, во всяком случае, что для папы у него было три установки, как замечательно сказал Леонид Евгеньевич Гатель про него. Он четко знал, что такое белое и черное, фальшивое и интенционно правильное, чистое, и мертвое и живое. Понимаете, лучше не скажешь о папе. Знаете, и это сразу дает какой-то такой уровень, когда, ну, нельзя здесь компромиссничать, ну, нельзя. И поэтому папа ко мне так относился. Он относился ко мне, может, даже жестче, чем к любому своему ученику, в смысле профессии. И потом, скажем, что касается папы, вот я точно знала, что папа такой, ну, знаете, такой, ну, вот все-таки русский человек, он вот такой, вот мальчик может, а девочка, ну, что с ней взять? Это тоже у нас присутствовало, и поэтому мне важно было хотя бы выпрыгнуть вот из этой ситуации, что девочка, потому что я всегда была тоже очень самостоятельной, я с папой решительно спорила всегда. У него был, знаете, вот из моего детства я могу вынести очень такой, папина такая установка была так, что до 5, это азиатская установка, в принципе, до 5, восточная даже сказала, не азиатская, восточная. До 5 с ребенком как с царем, до 15 как с рабом, а после 15 как с другом. Вот эти фазы я с ним очень четко прошла. Могу сказать, что папа, в принципе, очень мной гордился. То есть у него вот какой-то перелом где-то произошел, потому что он понял, что я все равно иду своим путем. Особенно, знаете, когда... Поэтому у меня с папой были... Точно я знаю, что он в профессиональном плане ко мне меня очень высоко ценил. Не только как пианистку, да, а уже потом то, что я делала. То есть ему казалось, то, что он... Знаете, как он удивлялся, он не знал, как это я так делаю. Вот так. Это очень трогательно было. Вообще он удивительная личность, конечно, была, и... Та личность, которая вот что-то у него, знаете, вот это было то, что вот было у всех вот этих небожителей оркестра Боровинского, как Буйновский, Безрученко, Либерман, как-то вот. Это была такая каста, именно каста, я бы сказала, совершенно служители. То есть они все были в храме. Они все были в храме, они к этому относились так трепетно и ко всему. И у них был вот этот камертон, он шел только через музыку. Можешь ты, не можешь. Там испортишь или не испортишь, или будешь ли ты той ложкой дегтя, которая как бы вот даст вот эту трещину и вот эту фальшь, или нет. Вот это было первое. И мне кажется, что это очень важно, на самом деле, вот, оценивать именно с этой точки зрения, потому что все другое это приводит к абсолютному дилетантству и непрофессионализму. И я думаю, что наш мир вообще в целом от этого очень страдает.